Итак, друзья, добрый день, приветствую вас всех, я очень рад вас видеть, я здесь был много лет назад на этом месте. И сегодняшняя наша тема, тема вашего семинара, это истинная вера, и я тоже буду говорить об истинной вере. Сегодня я хотел бы поговорить с вами, в течение семинара буду говорить с вами и о том, что такое вера, мы попытаемся дать с вами определение слова вера. Оказывается, это не так просто. Мы поговорим, откуда вера берется, кто источник веры, где источник веры. Поговорим о вере и суеверии, о вере и верности. Поговорим о вере и заблуждении, то есть о лжеучении. И также поговорим с вами о вере и науке. И последняя тема – это потеря веры или почему вера слабеет. Большая программа, не знаю, успею все сказать или нет, но надеюсь на то, что хотя бы основную часть мы с вами изложим. Здесь есть слайды, его не очень хорошо видно, поэтому для тех, кто не очень хорошо видит слайд, вам нужно будет при помощи воображения компенсировать то, что вам не видно на экране. Итак, истинная вера. И первый вопрос, который я хотел бы осветить, заключается в том, что у каждого человека существует вера. Вот здесь большой черный квадрат, это не квадрат Казимира Малевича, я не знаю, почему перепередачи на компьютер здесь не отобразились то, что есть у меня в слайдах. Здесь представлены вот в этом квадрате разные знаки разных верований. Ну, крест, например, христианский, или, допустим, звезда Давида иудаизма, или знаки бахайской девятиконечной звезды. Здесь очень много разных знаков представлено вот на этом вместо этого черного квадрата. Но это для красоты. На самом деле я хотел прочитать вам одну цитату, которую написал древний автор Марк Тулий Цицерон, древнеримский известный философ, оратор, человек, который написал книгу «Риторика». Кстати, кому интересно, можете почитать. «Нет племени столь дикого, нет человека, настолько потерявшего сознание о нравственных обязанностях, душу которого не освещала бы мысль о богах. И это памятование о богах произошло не от предварительного уговора и соглашения людей, утвердилось не в силу государственных постановлений или законов. Нет, это единомыслие всех народов должно быть почитаемо как закон природы». Немножко переведу на русский язык. Итак, Цицерон говорит о том, что в его бытность никогда не встречались люди, у которых нет помышления о богах или нет веры, нет неких религиозных представлений. И он говорит о том, что вот эта вера в богов, в любых, сейчас неважно в каких, она происходит не от того, что люди договорились. Вот они собрались вместе и поговорили, давай-ка мы будем верить в богов. Не от того, что какой-то указ вышел от императора. Не от того, что это выгодно, а от того, что это некое чувство, заложенное в каждого человека от его рождения. Интересно, что спустя много-много лет, в 19 веке многие ученые, вот как раз 19 век, 18-19 век, века – это время зарождения новых философских движений, отвергающих богов, отвергающих религию. Известнейшее выражение Ницше – «Бог умер». Да? Это как раз то время. И некоторые ученые они отправились вслед за Дарвином изучать этот мир. Ну, Дарвин изучал происхождение видов, а эти ученые, в числе их Лебек был такой, они отправились изучать племена и разные народы, чтобы найти тот народ, у которого не было религиозных систем. То есть они подумали, что если весь мир произошел от обезьяны, если весь мир, в общем-то, разнородный, то, скорее всего, существуют какие-то племена, где-то какие-то народности, где-то, может быть, в Африке, которые по такому пути эволюции пошли, что у них, в принципе, нет верований никаких. Ну, я думаю, что вы уже догадались об ответе. Таких племен не нашлось, таких народов не нашлось. Лебек и его товарищи, они подтвердили то, что сказал Цицерон в свое время, что нет ни одного народа, ни одного племени, ни одного человека, который бы не имел какую-либо веру. Интересно, что эта система, эта идея продолжается до сего дня. Здесь вот на фотографии, на следующей я покажу вам две фотографии. Это Уильям Джеймс, это конец 19 века, и Карл Поппер, это 20 век, он умер в 1994 году. Карл Поппер является самым влиятельным, одним из самых влиятельных философов 20 века. Это философ науки, это человек неверующий, человек атеист. Но вот Уильям Джеймс — это представитель так называемого американского прагматизма, а Поппер — представитель, значит, философии науки 20 века. Оба этих человека утверждают о том, что вера является движущей силой человеческого общества. Именно вера. Да, они ее отвязывают от религиозной веры, они не связывают ее с верой в Бога, но они говорят о том, что именно вера, незнание, является движущей силой человеческого общества. Ну, друзья, я думаю, что каждый из вас может подтвердить, что не существует людей, которые ни во что не верят. Даже люди, которые говорят, что я ни во что не верю, он верит в то, что он ни во что не верит. Я много раз рассказывал один пример, как у меня есть товарищ, хороший друг мой, мы с ним вместе учились в институте, его зовут Игорь, и он человек, который позиционирует себя как атеист. И когда мы с ним разговариваем однажды, я говорю: «Игорек, сколько вот ты ездишь на машине уже?» И он говорит: «30 лет езжу на машине, тьфу-тьфу, по дереву постучал, ни разу не было ни одной аварии». Я говорю: «Теперь скажи мне то же самое, только не стучи по дереву и не плюй особенно в меня». Вот. И он начинает, он говорит: «Я 30 лет езжу на автомобиле», и замолчал. И он говорит: «Ты меня поймал, я не могу этого сказать». Почему? Потому что человек суеверный, в слове «суеверный» корень какой? Вера. То есть он верит в то, что он может сглазить, что если он не плюнет или не постучит по дереву, то что-то изменится. У этого человека тоже есть вера, тоже есть определенные формы веры, есть определенные выражения его религиозного такого сознания. Очень примитивное, гораздо примитивнее, чем даже у аборигенов Австралии, но тем не менее существует. Итак, маленькое такое предисловие, что у любого человека на Земле, даже человека, позиционирующего себя как атеиста, у него существует вера. Возвращаемся к Джеймсу и Попперу. Мы говорим о том, что вера является движущей силой человека. Кстати, Георгий Винс написал хорошее, прекрасное стихотворение, которое мы поем с вами: «Вера через шторм проводит корабли, караваны движут по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синим». Кстати, многие из молодежи не догадываются, хотя они поют этот гимн, не догадываются, что в этом гимне идет речь о двух верах: о вере человеческой и о вере Божьей. Кстати, это наша невнимательность, она не дает нам увидеть там две веры. Ну, давайте вспомним: вера через шторм проводит корабли, караваны движут по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синим. И дальше: «Но когда божественным лучом озарит Спаситель дух унылый, вера что? Вспыхнет там каким-то там огнем, как чего-то там какое-то светило». Я все забыл. Друзья, но сам факт, что есть вера человеческая, она увлекает человека к отдаленным звездам, она увлекает человека в исследования, она увлекает человека туда и туда, но вера человеческая может быть преображена во веру евангельскую. Кстати, Винс написал это стихотворение, посвятил ее Геннадию Константиновичу Крючкову, если ничего не путаю. Итак, друзья, мы уже с вами вывели тезис, мы сказали, что вера – это свойство человека. Кстати, об этом мы скажем еще позже, это тоже важный момент. Что, к чему приводит вера? Мы сегодня будем говорить не просто о вере, мы будем говорить с вами об истинной вере, о вере, которая живая, которая действительно требуется от нас с вами и которую мы с вами ищем. И поэтому здесь я такой тезис написал, или два тезиса, что вера открывает человеку благо. Вот действительно, человек верит, и он ради этой веры во что-то действует. Значит, представьте себе ученый, который верит в то, что его исследования дадут плод. Он верит в то, что его изучение принесет какое-то открытие. Он его еще не видит, предмет веры еще нет, над ним могут смеяться люди. Огромное количество примеров в истории науки, в истории искусства, в истории вообще жизни человека, когда люди верили в результат, верили в будущее, и они двигались, они вот туда стремились, в это будущее, при помощи своей веры, да, они реализовывали то, что они хотели, и получали впоследствии какие-то блага, или благо получало общество, после того, как человек реализовывал то, что он хотел реализовать. То есть вера, она дает благо. Без веры человеку было бы очень сложно жить. Давайте представим себе на секундочку, что сейчас вера исчезла у всех людей. Не у христиан, а у всех мирских людей, у атеистов исчезла вера. Что бы происходило? Человек заходит в самолет, что он делает? У него нет веры, что он делает? Он идет к пилотам и просит показать им Он думает про себя: а кто знает, может быть, это пилоты не настоящие. Я не верю, что они пилоты. У меня нет веры. Что надо, надо проверить. Ну-ка, покажите ваши летные документы. Ваши летные документы. Но я не верю, что они настоящие. Надо проверить. Ну и так далее, и так далее. Друзья, вы приходите в магазин, и вы покупаете себе там что-то. Я не верю, что здесь нет отравы, я должен все проверить. Друзья, когда человек говорит, что у него нет веры, это означает, что он все абсолютно должен проверять. Он должен во всем убедиться. Таких людей не существует на свете ни одного. Даже самые атеисты, они все равно верят. Они верят в то, что водитель троллейбуса, которых везет, он водитель троллейбуса, а не злобный убийца, который завезет его сейчас и съест. Друзья, поэтому вера, она присутствует у каждого человека. И без веры человеку трудно жить. Кстати, возвращаемся вот к этим, да, ученым. Они как раз эту мысль доказывают, что вера – это двигатель нашего общества. Вера – это как бы самый адекватный способ восприятия жизни. Ну вот об этом они говорят. Но не только они, это целая плеяда там было разных ученых, которые об этом говорят. Но вот истинная вера, она открывает истинное благо. Теперь немножко переходим к нашей с вами теме. Итак, давайте посмотрим вообще о религиозной вере. В данной лекции, в данном семинаре я слово «религия» и слово «вера» буду использовать как синонимы. Действительно, вера и религия в словарях – это синонимы, то есть это одно и то же. Хотя в христианском сообществе вера и религия, они друг от друга отличаются, потому что вера – это живая вера, подразумевается, религия – это некий набор каких-то обрядов, да. Но вот для нас с вами вот это отличие несущественно. Мы сейчас будем говорить в принципе о вере, как о неком религиозном чувстве, о неком религиозном понимании. Итак, для чего в принципе нужна вера? У веры есть несколько, или у религии, да, у вероисповедования, у личной веры человека, у корпуса веры, у деноминации, неважно. Какие у ней функции? Зачем она в принципе нужна? Сейчас чуть будет скучно, а потом будет хорошо, потому что вы поймете, к чему я это говорю. Первое. Регулирующая функция. То есть при помощи веры или при помощи религии человек регулирует свое поведение или общество регулирует поведение индивидуумов и социальных групп. Она устанавливает определенные рамки свободы. Определенные рамки свободы, которые есть у человека. Вот, например, человек свободен, но в рамках чего он свободен? В рамках той философии, той веры, которую исповедует данное общество. Кстати, есть прекраснейшая книга одного адвоката, американского адвоката, который написал книгу о Конституции Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, Америка, она достаточно такая страна верующая, там на всех долларах написано «We God and Trust», то есть мы верим в Бога, и в Конституции тоже упоминается имя Бога. И он пишет о том, почему из Америки нельзя убрать Бога. Почему вообще из Конституции, из образа жизни Америки нельзя убрать вот эту фразу «We got and trust» или почему нельзя вообще убрать вот эти вот выражения? Потому что в Конституции прописан интересный момент, что все права делятся на две части. Первая часть – это права, дающиеся человеку государством, то есть государство как сообщество граждан подумало, почесало голову и говорит о том, что мы даем вот этим гражданам такие-то права. И, соответственно, государство может эти права и забрать. Ну, кстати, право на управление автомобилем, допустим. А есть права, об этом пишет Конституция Америки, данные человеку Богом. Эти права выше государственных. Кстати, по-моему, 6-я поправка Конституции, если не ошибаюсь, Соединенных Штатов Америки, она разрешает человеку носить оружие. Как вы думаете, для чего Конституция Америки разрешает американцу носить оружие? Как вы думаете, для чего? Кто знает ответ? Тут кто-нибудь есть? А? Для защиты. Ну, логично, оружие для защиты, это логично. Для защиты от кого? От государства. То есть американская Конституция разрешает американскому гражданину носить оружие для защиты от государства. Если государство будет посягать на ту часть прав, которая дана человеку Богом, он имеет право защищать свои права оружием. Это его право конституционное. Поэтому мы видим, друзья, что если с Америки забрать слово «Бог», то вот эти права исчезнут. Нет Бога, нет прав. Кто дал все эти права? В светских государствах, таких как Советский Союз, все права наделялись гражданину государством. Следовательно, государство определяло абсолютно все движение человека. Вот видите, как вера, как или направление веры, да, государства даже влияет на права человека. То есть вера – это регулирующая функция. Какое у человека понимание, какого общества понимание, какая у группы в данной ситуации религиозное такое мировоззрение, такая будет у него свобода, такая у него будет ограничение свободы или, наоборот, предоставление свободы. То есть вера – это регулирующая функция. Мы с вами тоже люди верующие, и мы тоже люди свободные, но мы поступаем в свободе в рамках нашей веры. То есть мы что-то не сделаем, даже если мы остались одни, нас никто не видит, мы что-то не будем делать, потому что мы верим в то, что так нельзя делать. Это функция регулирующая. Мировоззренческая функция – это функция, которая определяет картину мира человека, картину мира, место человека в этом мире, систему ценностей, что хорошо, что плохо, что очень хорошо, что очень плохо, что так вот примерно среднее, да? Мировоззренческая, не буду об этом подробно говорить. Компенсаторская функция – это функция, которая говорит о том, что религия помогает человеку или вера помогает человеку справиться с некими проблемами, с социальным, психологическим напряжением, с тем, что приносит тебе облегчение, успокаивает тебя. Когда человеку трудно, он обращается к вере для того, чтобы получить вот некую компенсацию своих проблем, своих каких-то трудностей, вот лично чисто психологических таких. Ну, коммуникативная функция – это религия обеспечивает или вера обеспечивает общение верующих в рамках вот религиозной общины, религиозной организации какой-то. Но мы знаем, что вот я приехал в Барнаул, я не ночую в гостинице, меня приняли вот гостеприимные очень ваши друзья, или вы приезжаете куда-то, у вас есть друзья. То есть такое общение. Это очень важно тоже, потому что если человек не имеет связи с какой-то религиозной общиной, ему очень трудно налаживать контакты, потому что ему надо какие-то общие контакты искать. Ну и мотивирующий, я уже об этом сказал, то есть вера, она мотивирует человека на какие-то действия. То есть во что он верит, туда он будет двигаться. Почему мы об этом сказали? Потому что вот интересно теперь вот что, друзья. Вот теперь важный момент, сосредоточьтесь, постарайтесь понять, что я хочу сказать. Вот эти функции, регулирующие, мировоззренческая, компенсаторская, коммуникативная, мотивирующая, это принадлежит абсолютно любой вере. Вообще неважно, христианская, мусульманская, там, иудаизм, там, какая-нибудь там сахаджи-йога или еще что угодно. И внутри христианской деноминации тоже огромное количество всяких-всяких течений. Все вот это предоставляется разными верами. В том числе, кстати, и, например, веры в коммунизм, в светлое будущее и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, функции веры любой религиозной системы, во что бы человек ни верил. И вот отсюда мы можем сделать важный вывод. Посмотрите, расскажу один пример, а потом вывод сделаем. Однажды у нас в церкви одна девочка, лет, наверное, ей 15, у ней заболела подружка. А ее подружка, она в школе учится вместе, в одном классе они учатся, она свидетельница Иеговы. Эта подружка заболела, положили ее в больницу, и эта наша девочка решила пойти ее посетить. Приходит к ней в больницу с какими-то там апельсинами, а потом возвращается и говорит: дядя Денис, у меня просто, я не знаю, я там встретил ее друзей. Ну, свидетель Иеговы. Я говорю: что? Говорит: ты знаешь, они такие хорошие, вы знаете, они такие хорошие люди, они к ней ходят каждый день, они завалили ее всякими там продуктами, они с ней общаются, в палате все говорят, что они такие хорошие, замечательные люди. Я, говорит, поражена. Я говорю: а чем ты поражена? Дядя Денис, а почему мы с ними не имеем общения? Почему мы считаем, что они еретики? Я говорю: ну, мы считаем, что они еретики, потому что они еретики. Ну, как бы это такой ответ очень простой. Но они же такие хорошие. Я говорю: а как ты себе представляла еретиков? То есть ты представляла, что они такие, не знаю, там у них глаз в середине лба такой светится, или там у них рога. Как ты себе представляла? Она говорит: ну не знаю, но они должны быть злые, они должны кидаться в меня помидорами там, или еще что-нибудь. Нет. То есть, оказывается, еретик может быть хорошим человеком. Друзья, оказывается, у свидетелей Иеговы есть прекрасная регулирующая система, они тоже знают, что хорошо, что плохо, они прекрасно справляются с ограничением своих собственных свобод, ну, в хорошем плане, да. У них есть мировоззренческая функция, они действительно понимают, где мир устроен и как устроен мир. Хорошо они понимают, плохо понимают, ну, неважно, они понимают, у них есть ответ на эти вопросы. Они действительно находят, компенсируют свои какие-то проблемы в вере, они, у них коммуникация хорошо налажена, иногда даже лучше, чем у нас. У них общение больше, чем у нас даже. У них мотивирующие, знаете, какая мотивирующая? Это, я однажды, у меня есть знакомый, свидетель Иеговы, Андрей его зовут, еще в то время, когда их не запретили. Он меня пригласил на свое собрание, на пасхальное общение. У них вечеря происходит один раз в год, на Пасху. И он меня пригласил. Он говорит, ты знаешь, только у нас зал царства, ну, дом молитвы, по их зал царств называется, он у нас как бы переполненный, поэтому у нас собрание проходит каждые 2 часа или каждые 3 часа. У нас в 9 утра первая группа собирается, потом в 11 вторая группа, там в час третья группа и так далее, и так далее. Дом молитвы или зал царств больше, чем ваш. Вот больше, чем ваш. То есть забитый полностью. Представляете, в городе Ейске, где 80 тысяч жителей, у них каждые 3 часа собрание проходит. И говорит, поэтому наша группа собирается в 11 часов вечера. Ну, придешь? Я говорю, приду, там, или в 10 вечера, не помню, приду. Прихожу к ним в зал царств, друзья. У них, ну я думал, как, ну в 11 вечера, попробуй наш народ собрать в 11 вечера, да? Там, это, во-первых, будут бухтеть, потом они не придут еще и так далее, и так далее. У них в 11 часов вечера полный зал с детьми, со всеми, полный зал собранный. Мотивирующе, прекрасно работает. Друзья, иногда бывает, кто-то уходит из церкви, из одной церкви в другую церковь хочет уйти. По какому принципу? Они говорят, мы не находим в церкви, ну не находим, например, общения. Не находим, например, допустим, нас мало понимают. То есть вот компенсаторская функция плохо работает. Нас мало понимают. У меня вот на сердце было тяжело, мне некому было пойти. Или у нас маленькое общение, или у нас недружная церковь, или у нас нет каких-то еще вещей, да, там нам плохо что-то объясняют, там мировоззренческая функция не работает. И вот человек, он смотрит на общину, или он оценивает общину, ориентируясь вот на эти ее самые качества. И когда он находит какую-то общину, в которой вот эти качества реализуются лучше, то он туда и уходит. Очень часто это бывает. То есть очень часто люди ищут в общине вот именно вот эти вещи. Это очень важные, кстати, вещи. Я не говорю, что они не важные, они очень важные. Но я еще раз скажу, что они есть везде. Вот куда бы вы ни пошли, они везде есть. Нельзя сказать, что баптисты, МСЦ и ХБ, вот они лучше всех реализуют вот эти качества. Нет, у нас бывают очень маленькие общины, где вот этого вообще нет вот этого. В Тольяттинской церкви, где я раньше был, там была одна сестра, она сейчас уже в возрасте, уже такая достаточно сильной возрасте, а уверовала она ей было лет 17. Это было еще в советское время. Она пришла в общину, там было 5 бабушек, там не было братьев, там было 5 бабушек. И она 17-летняя девушка. Никого не знает, она пришла и уверовала. И ей все говорили, что ты там находишь, что ты там ищешь. Ничего из этого там нет. Ничего из этого нет. Что же она там нашла? Поэтому, друзья, мы должны понимать, что вера, истинная вера, настоящая вера, она, конечно, дает и вот это тоже. Она регулирует нас, разумеется, она определяет нам, ставит нам какие-то границы, какие-то рамки наших правил. Она нам помогает понять, где хорошо, где плохо, эта система ценностей нам воспитывает. Она открывает нам мир, да, кто мы, кто люди остальные, как мы живем. Она помогает нам свои сложные моменты компенсировать жизнью. Недавно совсем у нас в семье была очень большая трагедия. Умер мой тесть любимый, диакон церкви. Неожиданно скончался от коронавируса, очень резко, очень быстро. Буквально через месяц после его смерти, даже вот месяц не прошел, ну прям буквально месяц умирает мой отец родной, и это потерять 2 отцов в течение месяца очень тяжело. Ну, отец мой умер не от коронавируса, но все равно это была очень большая трагедия. И вот когда мы шли первый раз за гробом, шли второй раз за гробом, я со страхом представлял себе, что чувствуют люди неверующие. Я иду и думаю, а вот если я был бы неверующий, как вообще перенести то, что сейчас происходит? Я понимаю, что вера, она мне помогает. Она мне помогает, потому что если я был бы неверующим, никакой надежды, никакой мысли о будущем. Я знаю, что мой отец, мой тесть, они член церкви, они верующие люди. Я с ними встречусь, может быть, не в ближайшее самое время, но в какое-то время все равно мы с ними встретимся. Я знаю, что им хорошо, я знаю, что они ушли от страданий. Я все это знаю, мне утешает, мне слезы текут градом, но меня это утешает, потому что вера, друзья, да, действительно, вера, она компенсирует наши трудности, наши переживания. Друзья, но это не основное. Если только это мы ищем, вот если мы только это ищем, то это мы можем найти, в общем-то, в разных религиозных деноминациях. Это не свойство истинной веры, это свойство любой веры. Еще раз я высвечу слайд, который уже показывал вам. Вера открывает человеку благо, истинное открывает истинное благо. Вот это благо, вот это все благо, это открывает вера. А какое же истинное благо открывает истинная вера? Кстати, друзья, если у вас есть вопросы, вы можете меня останавливать в процессе моего изложения, и мы поговорим с вами о ваших вопросах. И также, если у вас есть какие-то замечания, предложения, все что угодно, скорость встречи вас устраивает? Ничего там регулировать не надо. Если что, там говорите, я буду регулировать. Я помню, в одной церкви был семинар, я очень сильно заболел, у меня была высокая температура, и мне надо было говорить речь вступительную. Я говорил очень медленно, просто каждое слово, оно отстояло другого на километр, и я думал, что все разбегутся и уйдут. И когда я сел, брат, который мы вместе с ним вели семинар, он говорит: «Денис, все очень хорошо, все замечательно, только слишком быстро ты говорил». Поэтому, друзья, у нас есть разное восприятие речи. Итак, вера открывает человеку благо. Мы поговорили, посмотрели, какие блага. Мы посмотрели, что все люди, в принципе, уже обладают верой. Они все ищут, получают через эту веру какие-то блага. Истинная вера открывает истинное благо. Какое истинное благо открывает истинная вера? Ну, опять маленький экскурс в историю. Значит, религия или вера, и здесь веревка. Чем они связаны, эти два слова, два понятия? Веревка и религия и вера. Дело в том, что, оказывается, слово «веревка», оно происходит фактически от того же самого слова, что и происходит слово «вера». Очень сложный этимологический путь, начиная с каких-то древнейших, не дошедших до нас языков, через латынь это слово пришло к нам. Ну вот известный западный христианский писатель и оратор Лактаций, это 270 год нашей эры, считал, что термин «религия» происходит от латинского глагола «religare», то есть «связывать», «привязывать». Поэтому религию он определил как союз человека и Бога, или веру он определил как союз человека и Бога. Подобным же образом понимал существо религии блаженный Августин Аврелий, да, этот пресвитер города Гиппона, хотя он считал, что слово «религия» произошло слово «religare», то есть «воссоединять», «перевязывать». И сама религия означает «воссоединение», «возобновление когда-то утерянного союза между Богом и человеком». Друзья, кстати, вообще языки, если это отдельная тема, это кладезь мудрости, каждое слово имеет огромное-огромное значение, если вот разбираться в нем, да, это коннотации такие имеют, очень такие серьезные. Но вот в данном случае вот слово «вера», оно, или слово «религия», я сказал, что в нашем семинаре это будут такие синонимы, оно происходит от слова «связывать» или «восстанавливать связь». Эта связь была, она была разрушена, и она восстанавливает эту связь. И это связь между человеком и Богом. Вот обратите внимание, друзья, если вот вернуться вот сюда вот, вот посмотрите вот на эти все функции, регулирующая, мировоззренческая, компенсаторская, коммуникативная, мотивирующая. Что вы можете отметить во всех этих функциях? Что между ними общего? Эти все функции не касаются Бога. Видите, да? Они касаются самого человека. Человек получает понимание, как жить. Человек открывает себе образ мыслей или мировоззрения. Ему становится легче. Он находит друзей. Он мотивируется к чему-то, движется к чему-то. Здесь вообще ни слова о Боге. Вот это все функции, они благо для человека, и это не связано с Богом. Ну или опосредованно связано с Богом. То есть, конечно, Бог открывает все это, но Бог здесь только как источник неких таких благ. Он опосредован, он не участник вот этого процесса. Поэтому я и говорю, что любая вера дает вот эти элементы. А вот истинная вера, да, она воссоединяет человека и Бога. Она вот этот союз между Богом и человеком, который был когда-то и который был нарушен, потому что человек упал в грех, вот этот союз она восстанавливает. Поэтому истинная вера открывает истинное благо. Истинное благо – это Бог, это личность Бога. Это не просто какая-то идея или философская направленность, это действительно сам Бог. Поэтому, друзья, вера, истинная вера, настоящая вера, она как веревка, она связывает нас и Бога. Поэтому мы и должны говорить об настоящей вере. Почему мы говорим о настоящей вере? Потому что если нам не нужен Бог, если нам нужно только некое позиционирование себя в мире, друзья, некое утешение в трудностях, без проблем. Выбирайте веру, которая вам нравится, и выбирайте веру, которая вам хочется, которая ближе к вашему дому, и которую исповедуют ваши друзья, и, пожалуйста, будьте верующими, вы все это получите. Вот. Но если вы хотите связь с Богом, с с Творцом неба, то вот уже этого недостаточно. Уже нужно переживать об настоящей вере, об истинной вере. Вот об истинной вере мы будем говорить. И маленький анализ Священного Писания, подтверждающий вот эту тезис, что истинная вера открывает истинное благо. Маленький анализ Священного Писания, друзья, мы вот здесь вот в этом треугольничке, который я пытаюсь высветить, но мне не... вот он, вот в треугольничке, тут написано слово «вера». А в этих прямоугольниках есть тексты Священного Писания, которые показывают, как говорит Библия о том, что же мы получаем при помощи веры. Ну вот, например, 1 Петра 5, 8, 9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте его твердой верою». То есть мы верою противостоим дьяволу. 1 Петра 1, 9. «Достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Мы верою достигаем спасения души. Евреям 6, 12. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». То есть мы верою наследуем обетование. Колоссянам 2, 12 написано, что мы воскресли верою. Мы совоскресли верою в силу Бога. То есть мы верою совоскресли со Христом. Галатам 3:24, что мы оправдываемся верою. 3:24, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Римлянам 1:17, в нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ефесянам 3:17, верою вселится Христу в сердца ваши. Галатам 3:14, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного Духа верою. Ну и так далее, друзья, сотни текстов в Библии говорят о том, что человек получает верою вот те блага, которые ему становятся доступными, когда он при помощи истинной веры соединяется с Богом. Он соединяется с Богом при помощи истинной веры. Это самое высшее благо. Кроме этого, он получает огромное количество духовных благ, тоже благодаря вере. Тоже благодаря вере. Маленький пример. Представьте себе, что некий мальчик лет 7-6 решил купить чупа-чупс в магазине. Он знает, что для того, чтобы купить чупа-чупс в магазине, ему нужно заплатить 20 рублей там, или 10 рублей. Не знаю, сколько стоит чупа-чупс. К стыду давно не покупал. Вот. Он берет бумажку, вырывает из своей тетрадки, пишет ручкой 10 рублей. Пошел в магазин, спрашивает, сколько стоит чупа-чупс. Ему говорят, 10 рублей. Он дает бумажку, говорит, вот 10 рублей, пожалуйста. Понятно, что ему не дадут ничего, или только дадут, потому что продавец очень добрый. А так нельзя купить за нарисованные 10 рублей. Почему? Это 10 рублей, да, это действительно 10 рублей, но они нарисованные, они не настоящие. Друзья, вот очень важно понимать, что когда мы говорим о вере, мы должны говорить о настоящей вере. У меня есть такой, был такой слайд, я его сейчас, правда, убрал, но все равно к нему вернусь. Это слайд, который назывался у меня «Подмена понятий». Вот «Подмена понятий». Еще Козьма Прутков был такой ненастоящий человек, а литературный персонаж, который говорил, если на клетке слона ты увидишь слово «буйвол», то что? Не верь глазам своим. Да? То есть, как бы, мало что написано, посмотри, что там находится на самом деле. Вот очень часто люди не обращают внимания на смысл слова. Они вот слышат слово, а на смысл его не обращают внимания. И когда мы с вами... Не пытаемся разобраться, что означает слово, а просто обращаем внимание на само слово, то мы запутываемся. Вот один из моих любимых примеров, я его миллион раз уже приводил, может быть, кто-то из вас слышал, но еще раз проведу. Мне очень нравится этот пример. Это пример про слово «любовь». Вот что такое любовь? И от того, как человек понимает слово «любовь», от того, как он его понимает, он и будет строить свою жизнь. Ну вот, например, один человек, известнейший в России журналист, Сергей Доренко такой есть. Ну, сейчас он не такой известный, в свое время был более известный. Он написал в интернете большое письмо, благодарственное по отношению к своей жене. Он пишет, дорогая моя супруга, я очень тебе благодарен за все годы нашей совместной жизни. Ну, они прожили вместе в жизни, там уже лет, наверное, 20 или 25. Но вот такая ситуация случилась, что моя любовь к тебе ушла. И поэтому я тебе очень благодарен, ты прекрасная женщина, ты замечательная мать. Ты никогда меня не огорчала, я очень тебе благодарен, но я хочу быть честным человеком, поэтому я сообщаю тебе, что моя любовь ушла, и я с тобой развожусь, и будь счастлива, и будь будьте все хорошо. И комментарий, огромное количество комментариев к этому тексту, к этому письму, какой-то молодец мужик. Ты не стал лицемерить. Ты действительно выразил свои чувства правильно. Если бы ты остался мучить, ну и так далее, и так далее. Но я читал письмо, я читал комментарии, я поражался, друзья, тому, что происходит. Разве... Он говорит, ну у меня ушла любовь. Друзья, этот человек понимает, что любовь – это чувство. И поэтому, когда чувства ушли, ушла любовь. Если понимать любовь не как чувство, а как позицию, как выбор. Ну, представьте себе мать. У нее родился ребенок, а через некоторое время второй ребенок. Еще первый маленький, а уже второй родился. И вот она целый день с ним возилась, она его укачивала, она его кормила, он там что-то приболел, у него животик там болит, он так стонет. А потом она кое-как уснула, и он кое-как уснул. И буквально вот только она отключилась, и он заплакал. Он заплакал. Как вы думаете, что он будет делать с матерью в этой ситуации? Ну, первые 3 минуты она полежит и подумает, ну, может быть, он перестанет, да? Потом все-таки он не перестает. Она не чувствует к нему избыток любви. Она не чувствует, какие... Вот, знаете, когда вот ребенок хороший, все нормально, уйди, ребеночек. А когда вот он плачет, а мать устала, она, конечно, не чувствует к нему чувства. Она к нему чувства-то не чувствует. Такая тавтология, не чувствует чувства. Но что? Она все равно встает, она все равно его кормит. Она не говорит, ты знаешь, там, доченька или сыночек, ты меня прости, но у меня ушли к тебе чувства. Я в следующий раз тебе подойду, когда мне чувства вернутся. Это любовь или нет? Нет. Настоящая любовь, она действует вне зависимости от чувств. Да, чувства ушли, но я все равно буду делать. Потому что это надо, это мой выбор. Она делает не потому, что ее накажет государство или кто-то против нее что-то плохое скажет. Она его любит, и эта позиция любви проявляется в том действии, которое она не хочет сейчас сделать. Поэтому, друзья, вот в зависимости от того, как вы понимаете слово «любовь», так будет и поступать человек. Если он будет понимать, что это просто чувство, то он как благороднейший рыцарь, он скажет своей жене «прости, дорогая, но чувства ушли, извини». Если он понимает любовь как выбор, как позицию, он не будет обращать внимание на то, что чувства ушли. Он будет продолжать жить в любви, и чувства вернутся. Вообще любовь можно сравнить как растение. Да? Растение, у которого есть цветы. Цветы – это чувства, растение – это любовь. Цветы завяли, но поливая растения дальше, они опять расцветут, все будет нормально. Это то же самое к Богу любовь, к церкви. Иногда нам хочется идти на собрание, иногда нам не хочется идти на собрание, иногда нам хочется читать Библию, иногда не хочется читать Библию. Друзья, чувства, они бывают разные, они зависят от всего, что угодно, они зависят от погоды, они зависят от того, что я съел за завтраком или что я не съел за завтраком. Друзья, от многих вещей, а вот наша позиция зависит от нашего воли, от нашего выбора. Очень мне нравится стихотворение Маяковского, тоже много раз его цитировал уже. У Владимира Маяковского есть стихотворение, называется «Молодежь». В этом стихотворении он размышляет о том, кого можно назвать настоящей молодежью. Ну, например, можно ли назвать настоящей молодежью людей, которым просто 18 лет? Является ли 18-летний молодежью? Ну и Маяковский доказывает мысль, что молодежью является не просто молодой человек, а молодой человек, который ведет определенный образ жизни. А вот люди, которые молодые, но не ведут этот образ жизни, они не молодежь. Ну, там такие слова, например. «Нет, не та молодежь, что весною, ночами хорошими, раскривлявшись модой одежь». Смотрите, какие гениальные слова. «Раскривлявшись». Ну, человек одел на себя моду одежь. И думает, мне красиво. «Раскривлявшись модой одежь». Вообще Маяковский выдумывал слова просто так, на ходу. Вот. Итак, «Нет, не та молодежь, что весною, ночами хорошими, раскривлявшись модой одежь, подметает бульвары клёшами». Ну, клёши, кто помнит, такие была раньше мода, широкие брюки к низу, вот они шли и подметали бульвары клёшами ночами, и вот они считают, что это молодежь. Это не молодежь, говорит Маяковский. И там дальше такие слова. «Нет, не та молодежь, кто весною жизни зарево, услыхав в крови зудёж, на романы разбазаривает». То есть молодой парень, там 15-16 лет, увидел девушку, у меня любовь, я светлая любовь. Маяковский говорит, в крови зудеж. Давайте называть вещи своими именами. Это не любовь, это в крови зудеж. Друзья, если молодой человек говорит себе, что у меня в крови зудеж, он соответствующим образом и вести себя будет, да? Ну, пойдет там в душе помоется в холодном, там, я не знаю, пробежкой займется. А если он понимает, что у меня любовь, то он соответствующим образом и вести будет. Друзья, очень важно правильно называть слова. Вот это очень важно, правильно называть слова. Один у нас юноша влюбился в одну девушку, ну как он думал, что влюбился. И говорит, не могу без нее жить, и так далее, и так далее. И вот встречаться хочется, все. Я говорю, давай откроем определение любви. Любовь, написано, долготерпит. Ты можешь долготерпеть? Нет. Ну, значит, в крови зудешь. Значит, это не любовь, это в крови зудешь. Друзья, то есть вот очень... У меня может быть свое мнение по поводу того, там, когда сажать картошку. Могу в сентябре, могу в феврале, да. Нет. У нас нет своего мнения, когда мы лечимся, например, человеку у тебя болит зуб там, или еще что-нибудь, он все равно идет к врачу, он доверяет определенному мнению. Или там, когда мы варим борщ, у нас нет своего мнения по этому поводу, да, есть какая-то девиация, да, вот есть небольшое, вот мы можем чуть больше свеклы положить, я никогда в жизни борщ не варил, я не знаю вообще, больше свекла кладется или нет, я просто сейчас выдумываю на ходу. Но чуть больше можем положить, чуть меньше каких-то ингредиентов, но в целом все равно, если мы пожарим картошку, это не станет борщом, это станет жареной картошкой. Друзья, то есть у нас есть понимание, что в обыденной жизни есть четкие, конкретные системы оценки. Ты хорошо сделал или ты плохо сделал? Ты хорошо картину рисовал или плохо? Ты хорошо на фортепиано сыграл или плохо? Есть система оценки. Но вот почему-то в вопросах веры люди считают, что никакой оценки нет. Каждый верит, как хочет. Я верю так, ты веришь так, у меня своя вера. Не навязывайтесь. Друзья, это вот понимание, оно сейчас приходит даже вот в среду христиан. Вот это такое, это называется либерализм, когда у человека нет понимания истинности веры. Священное Писание конкретно говорит, друзья, о том, что вера бывает истиной. Евангелие от Марка, имейте веру Божию, да, вот определенную веру Божию. Не какую-то веру, а вот определенную Божию веру имейте. Иуда, возлюбленный, имея все. Здесь тоже почему-то сбился, я не знаю, почему сбился вот слайд. Это, наверное, потому что в PowerPoint, на PDF, я перешу в следующий раз PDF. Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Не за какую-то веру. За определенную веру, которая была предана святым. Вот именно эту веру. Такая преемственность веры должна быть. Иаков пишет. Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Дальше, вот внимание. Может ли эта вера спасти его? Вот эта вера может спасти человека или нет? У него есть вера или нет? Есть. Она может его спасти, она может дать ему те блага, о которых мы говорили. Она способна ему купить вот этот чупа-чупс, я прошу прощения за эту аналогию. Вот она похожа на настоящую купюру. Вот эта вера, вот такая вера, как у него, она может его спасти или нет? Это ответ риторический, не может. То есть вера, вот та вера, которую имели адресаты послания, не могла спасти этих людей, но вера у них была. Это говорит о том, что не вся вера – вера. Не все то золото, что блестит. Дальше, Луки 18:8. «Сказываю вам, что подаст он за ситу вскоре». Ну, это конец притчи о вдове. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Когда Христос придет на землю второй раз, мы ждем этого, то огромное количество верующих будет. Верующих будет просто масса. Он говорит, найду ли веру на земле, то есть найду ли определенную веру. Среди вот этой множества вер, найду ли я ту веру, которая нужна. Вот эти тексты, не только эти тексты, множество других текстов, они говорят о том, что вера, она имеет градацию. Любая вера, абсолютно любая вера дает некие блага. Но истинная вера дает истинное благо связи с Богом и получение от него источника истинных благ. Это истинная вера. И мы показали с вами, что есть проблема в определении слова «вера», в понимании слова «вера», в понимании самого понятия. И мы увидели с вами, что Священное Писание тоже говорит, что нам недостаточно иметь просто веру. Нам необходимо иметь истинную веру, настоящую веру, не поддельную, не нарисованную от руки. И как раз мы сейчас будем с вами разбираться, что же такое истинная вера. Вопрос, сколько у нас время, как мы, я забыл, во сколько мы начали? До 15. Без 15, 12. Да. Ясно. Я, друзья, просил дать определение слова «вера» разных людей, верующих, неверующих, посмотрел словари, и оказалась целая проблема. Друзья, оказалось, что очень многие верующие люди, я не буду называть фамилии, но я спрашивал очень известных проповедников не наших братств разных, и наших братств, и не наших братств разных. Дайте определение слова «вера». Готовился к вашему семинару, спросил, дайте определение слова «вера». Друзья, большинство из них давали определения очень эмоциональные. Ну, например, такое. Вот такое определение. Вера – это когда ты никому уже не веришь, ни людям, ни друзьям, ни себе. Осталась одна надежда на Господа. Ну, я отвечаю ему, что прекрасное определение, очень эмоциональное, очень искреннее, но оно никак не помогает в плане, что такое вера, да? То есть это просто эмоция. Павел дает определение слова «вера». 11 глава, 1 стих, послание к евреям. Слава Богу, я очень рад, что Павел дал нам определение слова «вера», от которого мы можем извлечь свое собственное определение. Оно будет похоже на ваше. Итак, Павел пишет, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Какое определение я дал вере, основываясь на анализе этого текста? Итак, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Истинная вера есть выраженное в деле стремление человека исполнить волю Божию. Как вас зовут, брат? Вот?
Паша.
Вот вы сказали три понимания, да? То есть, или три составляющих. Это слышать информацию. Второе – верить информации. Третье – действовать в рамках этой информации. Или изменять свою жизнь в рамках этой информации. Друзья, вот это определение, которое внизу, да, вот на таком красном фоне, оно на самом деле красный фон-то. Вот, вы тоже должны верой принять, что это красный фон. Вот этот красный фон, вернее, это определение, оно примерно вот эти три вещи соединяет между собой. То есть истинная вера есть выраженная в деле стремление человека исполнить волю Божию. То есть человек узнает волю Божию через Священное Писание, узнает волю Божию. Здесь было такое определение, что вера – это реакция человека на Слово Божие. Но какая реакция? Она должна быть определенной реакцией, не просто некая реакция, да, там, не раздражение, например, да, раздражение тоже реакция. Или осуждение реакции, или ожесточение реакции. Написано, не ожесточите сердец ваших, когда вы слышите Слово Божие. Поэтому вера как реакция на Слово Божие не совсем подходит, потому что реакция может быть разная. Вера – это положительная реакция, выраженная в определенном действии. То есть истинная вера есть выраженная в действии или выраженная в деле стремление человека исполнить волю Божию. Он узнал, что Бог чего-то хочет, и он верит в то, что Бог чего-то хочет, вот Божья воля вот таким образом реализуется. Он в это верит, не сомневается в этом, и он эту веру пытается реализовать в своей жизни, в своей практике. Друзья, маленький исторический экскурс. Вы знаете, что такое эффект маятника? Эффект маятника, знаете? То есть вот представьте себе маятник, ну такой, такая веревка, и там висит какая-то гирька. И вот эту гирьку откатили сюда, например, и отпустили. Что происходит? Происходит, что маятник качается в другую сторону, и он идет вверх, правильно? Да? Он не останавливается на серединке, он идет вверх. Потом опять сюда, сюда, амплитуда все уменьшается. В конце концов маятник останавливается посерединке. Вот так вот. Друзья, этот эффект маятника, он часто работает вообще в жизни. То есть человек, который сначала, какое-то общество, оно было вот в таком позиции, потом оно уходит вот в другую позицию. Иногда это можно сравнить с дорогой, у которой два кювета. Человек сидел в левом кювете, ему там надоело сидеть в левом кювете, он начинает выкручивать вправо, выезжает на дорогу, но когда он выехал на дорогу, что ему нужно сделать? Выкручивать влево. Потому что если он оставит выкручивать вправо, то он свалится в другой кювет, правильно, да ведь? И будет сидеть там в другом кювете. И два человека, сидящих в разных кюветах, могут друг друга обвинять в том, что ты слишком левый, ты слишком правый, но они оба сидят в разных кюветах, как бы просто здесь сильно ситуация не меняется. Вот, друзья, вот это очень часто происходит. И вот когда мы изучаем историю богословия, историю церкви, историю теологии, то мы вот этот эффект маятника наблюдаем очень часто. К моменту реформации, к моменту начала реформации, католическая церковь, она исказила учение Евангелия до неузнаваемости. Если, ну, я думаю, что вы знаете это хорошо, но просто если маленькие такие напомнить вам вещи, как индульгенция, например. То есть продажа индульгенции. В католической церкви появилось учение о сверхдолжных добрых делах. То есть есть добрые дела, необходимые тебе для спасения. Это в католической церкви средних веков. Сейчас, конечно, так церковь не учит католическая. Средних веков. Тебе нужны добрые дела для спасения. Но есть какие-то особые люди, святые люди, которые в своей жизни сделали столько добрых дел, что хватит и для их спасения, еще и останется, понимаете? И вот этот остаток сверхдолжные добрые дела, этот остаток, он помещается в некий банк добрых дел, которыми может распоряжаться священники. Ну, у человека, у которого не хватает добродетели, он приходит к священникам, говорит, я вам скуплю добрые дела там, такого-то святого, там, Фомы Аквинского, например, там, или Бонавентуры. И ему продают добрые дела, и он компенсирует. Или, например, какая-то бабушка, бедняга, померла без покаяния и в аду мучается, но ее внуки, они очень переживают за бабушку, и они покупают сверхдолжные дела для того, чтобы бабушку, и у нее там в аду праздник, и объявляют, что молодец, твои внуки, радуйся, ты можешь покинуть это место, и она собирает свои там вещички и в рай. Друзья, то есть вот такая идея. Индульгенции, а тут же рождаются, вот эта лестница Петра, по которой надо было пробраться на коленях до вершины и так далее, и так далее. Все это, конечно, исключительно жесткое и очень тяжелое искажение христианской истины о прощении, а вообще о вере. И когда Мартин Лютер, Кальвин, Мартин Лютер, да, там другие деятели реформации, они понимают, видят эту ситуацию, то они начинают противостоять этой ситуации, они начинают противостоять этой системе. И происходит некий такой, знаете, эффект маятника. То есть от вот этого сверхдолжного делания или от такого утверждения дел на пьедестале они переходят в другую крайность. Они пытаются отделить веру от дел совершенно. Они пытаются сказать, что вера и дело никакого отношения друг к другу вообще не имеют. Это не связанные друг с другом дела. Вера – это одно, дело – это другое. Это следствие веры, это потом после веры, но вера – это основное. Кстати, один из людей, которых я попросил дать определение веры, когда ему дал свое определение веры, он сказал, ни в коем случае это определение веры нельзя использовать. Этот человек исповедует кальвинизм. Он говорит, потому что дело не может стоять рядом с верой. Вера и дело несовместимы. Вера – это что-то другое. Он сказал, я не понимаю, что это, но это что-то другое, и с делом никак не связано. Друзья, это эффект маятника. Это попытка уйти от вообще любых понятий с делами, потому что они на делах очень сильно обожглись. Но мы видим послание евреям. Вера же есть что? Осуществление. То есть, что такое осуществление? Ну, это я верю, что самолет улетит в Барнаул в 18:50. Что я для этого делаю? Как это ни страшно звучало бы, я жертвую шашлыком, да? И я выезжаю раньше, чем я могу поесть, и я еду в аэропорт с грустными мыслями о шашлыке. И я собираю чемодан, я прихожу в аэропорт. Я верю, что самолет улетит в 18:50, я в это верю, и я делаю все, что необходимо, чтобы эта вера была реализована. То есть, друзья, очень важно понимать, что дело и вера не разрывно между собой связаны. Невозможно представить себе веру без дела. Яркий пример, который я тоже люблю приводить в рамках этой темы, когда один человек сидел так за столом, вот здесь старенький дедушка, проповедник, точнее профессор, преподаватель, это было в институте, и его спросили, что такое вера? И знаете, он так помолчал, а потом посмотрел, он дедушка, но голос у него мощный, и он закричал, пожар, горим, пожар! Ну и несколько студентов кинулись и побежали, а остальные сидели. Вот. И он говорит, вот кто побежал, тот поверил, а кто не побежал, тот не поверил. Так же, да, друзья? Человек, который говорит, ну я верю, что пожар, да, да, хорошая мысль. Неплохое развитие событий, да, мы все сгорим и все будет плохо. Друзья, никогда человеческая вера не бывает без проявления, никогда. Вот есть немножко по-философскому чуть-чуть. Вот человек состоит из духа, души и тела. Дух, душа и тело. Так написано в Библии. Но написано, что очень трудно разделить дух и душу. Например, написано, что Слово Божие, оно острее меча обоюдоострого, и оно проникает до разделения составов мозгов души и духа. Души и духа. Друзья, нам очень трудно, где кончается дух, начинается душа. Поэтому очень часто в некоторых антропологии, это учение о человеке, в антропологии очень часто учат о совместном таком внутреннем человеке, душа и дух вместе, как об одном духовном человеке. Так часто учат. Но Библия разделяет душу и дух, но это трудно разделить. Друзья, но не менее трудно разделить душу и тело. Очень трудно отделить душу от тела. Человек, он хоть и трехсоставный, но он единое целое. Он человек, который действительно в полноте является человеком. он соединен настолько тесно, и вот дух, душа и тело настолько соединены между собой в одно целое, что очень трудно разделить, где дух, где душа, где тело. Очень сложно. И поэтому любое наше проявление, например, слово «любовь», возвращаемся к любви. Вот любовь, она затрагивает дух, душу или тело? Что она затрагивает? Все затрагивает. Так же, да? Все затрагивает. Кто-то скажет, я люблю тебя в душе, а телом он никак не реагирует. Это будет любовь или нет? Нет. Если человек любит только телом, сейчас очень-очень, я прошу прощения, не совсем хорошая тема, но сейчас популярна вот эта физиологическая такая любовь, такая чисто такая животная любовь. Человек в душе ничего не чувствует. У него только телесные какие-то потребности, и все. Это не любовь, это животный инстинкт. Любовь затрагивает все человека, всего человека, от души до тела, вот в целостности. Я помню, у нас был такой случай в Тольяттинской церкви, один брат, он очень сильно огорчился на одну сестру. Ну, так сильно огорчился, кстати, что я уже рассказывал, потому что я не пример братьям, что он все время про него говорил. Вот как придешь к нему домой, он все время про него говорит, вот все время. Я ему даже как-то сказал, что если вот вдруг она умрет, то у вас смысл жизни потеряется. Ну, представляете, не о чем разговаривать, все. И вот, ну, прошло время, и у них был такой этап примирения с этой сестрой. Они оба пожилых. Это пожилые люди уже, там далеко за 60-м всем, за 70 даже. Ну, такая у них ссора произошла. И вот как-то идем. Ну, кстати, интересно, что им такие пожилые люди, а у них еще, короче, у него была дочка там, она не очень пожилая была. Нет, извините, не то слово. Она вообще была маленькая, или было, лет 9 было, наверное, дочке. Вот, слово не то сказал. Ну, такая странная ситуация. В общем, дочка маленькая, человек взрослый, пожилой уже, неважно. Идем. Мы, помню, зима, ночь, идем, ну, вечер уже поздний. Я провожаю их от меня к ним домой, его и его дочку. Мы идем, я спрашиваю, ну, вы эту сестру-то хоть простили? И он говорит, в духе простил. Я говорю, что это значит? Он говорит, верою простил. Я говорю, а вы на самом деле простили или нет? Денис, а я так только уверовал, мне лет 19 было, 20, только уверовал. Денис, я верою ей все, во Христе я все ей простил. Я говорю, ну а как по-настоящему простил? Ну я не понимаю, что во Христе. Вот я не понимаю, что верою простил, во Христе простил. Для меня это вообще какая-то загадка. Вы простили или нет? Да или нет? Он говорит, ты еще просто молодой вере, ты не понимаешь. Вот я верою простил. Я говорю, ну вот если она к вам придет в гости, вы чай-то ей хоть нальете там? Или верую, как я не знаю. А он говорит, ну, он начинает уходить от ответа. В общем, все, вот весь его направление, что верую простил, верую простил, верую простил. И вдруг неожиданно мы обнаружим, что его дочки рядом с нами нет. Поворачиваемся, она метров 20 назад села в сугроб и сидит в сугробе. Мы возвращаемся к ней, и он спрашивает свою дочку, что ты здесь делаешь? Она говорит, пап, верую мы уже дома. Никуда идти не надо, верую мы дома. Вы знаете, настолько гениальный ответ, я до сих пор его помню, прошло больше 20 лет, я до сих пор его помню. Вот очень люди пытаются отделить одно и другого. Невозможно. Я еще раз говорю, человек, дух, душа и тело, настолько это все переплетено, вот настолько переплетено, что человек, вот у него, например, он расстроится, вот допустим, он расстроился, да, огорчился, у него там какие-то гормоны выбрасываются, там какие-то специальные... Вот, человек инсульт может получить. Вот человека огорчили, его обидели, расстроили, разочаровался человек. Он может умереть даже, от разрыва сердца может умереть. То есть тело связано с духом, с душой. Это все взаимосвязано. У человека радость, у него радости на лице, у него радости в душе. Все это вместе. Я уже приводил любовь. Любовь – это и дух, и душа, и тело. Все затрагивается, все вместе. Вот вера, определение, истинное определение веры, настоящее определение веры, настоящее определение веры, оно должно затрагивать всего человека. Нельзя верить, если ты не действуешь. Нельзя верить, если у тебя нет внутренней убежденности. Если твой дух и душа и тело не затрагиваются верой, это не вера. Если человек действует, но у него внутри нет убежденности, это что? Фарисейство некое, да? Если у него есть убежденность, но он не действует, то Яков пишет, что это вера бесовская. Друзья, поэтому я еще раз скажу, что реформация много доброго дала нам, да, 16 век, но она сделала кое-что не очень хорошее. Как бы это, может быть, ни странно мне звучало. У меня, кстати, здесь есть в Библии такая штука. Я был в Германии, увидел одного брата, делал ему несколько намеков, чтобы мне подарил. Он не понимал, поэтому прямо попросил. Вот, это вот такая вот бумага, это, значит, купюра. евро, настоящая, выпущенная Центробанком Европы, то есть это не подделка, это не какая-то игрушка, то есть она действительно там водяные знаки имеет. Ну и вы видите, здесь 0 евро, то есть это 0 евро. Можно прийти в магазин и ничего не купить. Вот. То есть очень удобно. Дайте мне, пожалуйста, вот немножко ничего. Вот. Ну, с вас 0 евро. Пожалуйста, 0 евро. Вот. Почему это было выпущено, друзья? Зачем оно было сделано, это 0 евро? Здесь изображен Мартин Лютер, и я не хорошо владею немецким, но мысль такая, что благодать Божия, она не продается, она бесплатна, благодать Божия. То есть это в честь 500-летия реформации специально выпущено такое напоминание о том, что не все в этом мире имеет ценность денежную. Хорошее напоминание, хорошая информация. Я ее держу себе в Библии, вот, чтобы тоже себе напоминать об этом чаще. Друзья, то есть много сделано хорошего в реформации. Я не могу сказать ничего плохого, но есть нечто и плохое. Вот именно в богословском плане произошло вот это разделение между делами и верой. И человек теперь считает достаточным верить и не считает обязательным преображать веру в действие. Друзья, но апостол Иаков, он говорит о том, что если к вам пришел человек, точнее, он сравнивает веру, он говорит, вот вера – это примерно то же самое. Вот если к вам пришел человек и говорит, я очень устал, я очень голодный, у меня нет еды. Вот у Диккенса есть такое произведение, называется «Жизнь и приключения Оливера Твиста». И вот в этой книге в начале описывается некий детский дом, в котором заседает попечительский совет этого детского дома. Такие, да, такие дяди, такие, скажем, такие взрослые мужчины, которые абсолютно не любят детей, им жизнь детей совершенно не важна, но они думают, что они заботятся о детях. И вот в этот момент времени в дверь стучится кто-то, открывает, мальчик стоит, холодно, вьюга, зима, стоит мальчик, оборванный весь холодный, и он говорит, я хочу есть, дайте мне поесть. И этот человек, он же член попечительского совета детского дома, он же не может не дать, он выходит, выносит ему пшено, сырое пшено. И говорит, ну вот свари, покушай. Он говорит, ну как я сварю? Я же не могу сварить, мне не к чем. Дайте мне покушать, иначе я умру. И тут говорит, ну я тебе дал еды, вот поешь. Он говорит, ну я не могу это есть, дайте мне поесть, я умру. Он говорит, я тебе дал, и закрыл дверь. Ну, они посовещались несколько часов, он открывает дверь и видит на пороге этого мальчика, он умер. Он лежит мертвый, и этот мужчина говорит, какой настырный мальчик. Сказал умру, значит умру, вот какой гордец. Вы знаете, вот немножко с таким юмором, да, с черным, да, Диккенс показывает вот эту ситуацию. То есть этот человек себя утешает, но я же дал ему еды, я же ему дал, почему он не сварил себе это пшено? Поел бы пшена, хорошая каша. Вот Яков пример такую ситуацию, да, за 2000 лет до Диккенса он пишет такую ситуацию, что вот если к вам придет человек и скажет, я хочу есть, а вы ему скажете, да пусть Бог тебя благословит, иди с миром, грейся, питайся, но ничего ему не даст, то вот в этих словах нет смысла. Эти слова пустые. Вот так же и вера, он пишет, вот так же и вера. Если она не имеет дел, то эта вера мертва сама по себе. Она мертва. И дальше, друзья, он говорит такие очень странные слова, даже страшные слова. Мартин Лютер, вот тот, который нарисован у меня на этой 0 евро, он когда переводил Библию на немецкий язык, свою известную Библию, он когда стал переводить Иакова, он вообще очень сильно был в огорчении. Он написал такие слова про послание Иакова, что в отличие от послания Петра, от первого послания Петра, от послания к Коринфянам, от послания к Римлянам, от послания к Ефесянам, послание Петра, послание Иакова совершенно непонятно, зачем написано. Вот Лютер так пишет. Он пишет, что это послание полное соломин, которое для христианина вообще не нужно. Лютер очень сильно восставал против послания Иакова. Именно за эти слова, что вера без дел мертва. Лютер не мог воспринять эти слова, потому что он уверовал, что только вера нужна, как и некая внутренняя убежденность. Но посмотрите, что делает Иаков. Он идет дальше. Он идет дальше, чем просто называет эту меру мертвой. Веру называет мертвой. Он идет дальше. Что он делает? Давайте представим эту картину. Итак, Ефес. Понтия, Галатия, Каппадокия, Асия, Вифиния. Разные языческие страны. Ну, например, Ефес. В Ефесе еще Павла не было, еще не организовались большие церкви, еще не пришел сюда апостол Павел. Петр пишет рассеянным, которые рассеялись после гонений в Иерусалиме. Они попали туда, в этот город, и там маленькая группа верующих, там человек 20 верующих. Город полный язычества. Мы сегодня слышали, да, Павел говорил о том, что в Ефесе сколько было зла, это как назвал Гераклит? Дно там или тьма, да, что-то в этом плане. Да-да, древние тоже достаточно правильно смотрели на то время. Вот в этом зле, в этом дне, в этом мраке маленькая группа верующих собирается. И вот они находятся в очень тяжелых условиях. То есть у них, во-первых, гонение на них, непонимание. Они очень нищие, на них постоянно суды, об этом пишет Иаков, кстати, что вас влекут суды и так далее. И вот, значит, они собираются вечером как-то, и вот они думают, говорят про себя. Ну, знаешь как, вот у меня начальник на работе, он верит много богов, поклоняется десяткам тысяч богов. Жертвы приносят разным богам. Второй говорит, а у меня тоже, а я видел храм, в этом храме вообще такой, а вот мы с вами верим в единого Бога. Мы верим в Бога-творца, мы не многобожники, у нас настоящая, у нас истинная вера. И Иаков пишет нам письмо. Он пишет такие слова, ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. То есть ты не такой, как эти язычники, которые верят в много богов, ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. А потом пишет что-то очень странное и даже страшное. Что он пишет? И бесы веруют. Более того, бесы еще и трепещут. Друзья, то есть, что делает Иаков? Он сравнивает веру этих людей с верой бесов. Друзья, это действительно странно и даже страшно. Те люди хвалились тем, что они веруют в единого Бога, а он говорит, что бесы тоже. Друзья, в аду нет ни одного еретика, нет ни одного человека, который не верит правильно. Все правильно верят. В аду нет ни одного человека, который не верит в ад. Но это было бы нелогично, да? То есть сейчас есть много людей, которые не верят в ад. В аду нет таких. В аду нет ни одного человека, который не верит, что Иисус Христос есть Бог. В аду все знают, что Христос Бог. В аду нет ни одного человека, который отвергает владычество Бога Отца. Все верят в это. Друзья, и тем не менее, они не спасены, хотя вера у них чистая, настоящая, они верят во все правильное. У них правильная, догматически верная вера. Их можно с ада вытащить, поставить преподавателем на курсах, и они все правильно расскажут, потому что они знают по-настоящему. Но Иаков говорит, что вот такая вера, она не может спасать. Почему? Потому что она не имеет дел. Она не выражена в практике. И он говорит, покажи мне веру твою из дел твоих. Так пишет Иаков. Поэтому, друзья, определение апостола Павла, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот это два, тут, точнее, здесь три основания, ну, или три составляющих части, как вот сказал брат, да, три составляющих части. Мы это видим, три составляющих части. Третью мы увидим чуть позже. Но две части какие? Уверенность и осуществление. Это не каким образом неразделимо. Я это выразил в такой формулировке, еще раз прочитаем ее. Истинная вера есть выраженное в деле стремление человека исполнить волю Божию. Давайте посмотрим примеры. Вам еще не доело, слушай, нормально? Потерпите, еще чуть-чуть перерыв будет скоро. Вот. Значит, смотрите, друзья. В 11 главе, откройте Библию, у кого они из вас, у вас есть с собой, откройте, пожалуйста, вам будет чуть проще смотреть за ситуацией, следить за нашим дискурсом, за нашим рассуждением. Итак, вера же есть, вот посмотрите, написано, наверху написано «вера же есть», и с левой стороны осуществление ожидаемого, с правой стороны уверенность в невидимом. И он приводит пример, несколько приводит таких интересных примеров. Я не все примеры взял, здесь можно все примеры разобрать, но не все примеры. Давайте 7 стих. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо». Смотрите, вера – это уверенность в невидимом. «Верую Ной, получил откровение о том, что еще не было видимо». То есть уверенность в невидимом – это составная часть веры. Вот, уверенность в невидимом. А в чем же заключается в осуществлении ожидаемого? «Благоговея приготовил ковчег». Друзья, приготовил ковчег – это следствие веры. Вот здесь очень важно понять. Я понимаю, что вы уже устали, но давайте немножко еще поднапряжемся. Некоторые говорят, что он делает это следствие веры. Я же говорю о том, что дело и есть вера. То есть это, они вместе идут. «Верую, получив откровение, приготовил ковчег». Уберите любую часть из этого отрывка. Уберите, что он получил откровение. Он не будет строить ковчег. Уберите, что он построил ковчег. Что будет? Человек с твердой верою, убежденный. Знаете, человек получил откровение Ной, с детьми обсуждал его каждый вечер, ковчег не строил, пошел потоп, и Ной говорит, ну я же говорил, да? Я был прав, дети, у вас очень мудрый отец. Давайте, до свидания, тонем, вот. Но я был прав. Друзья, то есть на самом деле, конечно же, если бы он не приготовил ковчег, он бы не был спасен. Посмотрите, 22 стих. «Верою Иосиф при кончине напоминал и об исходе сынов Израилевых». Здесь немножко более сложный пример. Иосиф, который попал в Египет, но который, живя в Египте, вот братья и сестры, обратите внимание, он достиг там огромной высоты. Это был премьер-министр Египта. Второй после фараона, а фактически первый. Человек, который обладал колоссальной властью, имел колоссальное количество денег. Богатейший человек. Его родители, его братья, его семья жили в земле Гесем, тоже как сыр в масле катались. И он все равно помнит, вот он помнит пророчество, что не вечно они будут находиться в земле египетской, что будет время, когда Бог выведет из этой земли египетской. Он, находясь в славе, находясь в хороших отношениях с фараоном, находясь в отличнейших условиях, этот человек помнил о пророчестве, ни на секунду не забывал. И когда он умирал, его будут хоронить с огромной почестью египтяне, он говорит, не надо, когда вы будете выходить, заберите мои кости. Друзья, посмотрите, то есть он верою жил, и эта вера привела к тому, что он завещал о костях своих, чтобы его вынесли. То есть он конкретно повелел это сделать. То есть он жил верою, еще не было видимо, это еще было в будущем, но он свою жизнь каким-то образом реорганизовывал, менял в соответствии с этой верой. Ной, давайте вернемся к Ною, Ной получил откровение, уверовал в это откровение и свою жизнь меняет в соответствии с этим откровением. Он не просто знает об этом откровении, не просто в него верит, он свою жизнь меняет в соответствии с откровением. Иосиф не просто знает, что будет выход из Египта, он свою жизнь будущую меняет, он свои кости завещает, чтобы вы вынесли кости. Дальше Моисей, смотрите, 27 стих. 27 стих, Моисей, где он тут? «Верою оставил он Египет, верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд». Опять вот она, часть веры, уверенность в невидимом, уверенность в невидимом, в виде невидимого, вот видите, да? «Осуществление ожидаемого оставил Египет». То есть везде в 11 главе идет вот эта связка. Вначале дано определение, уверенность в невидимом, осуществление ожидаемого. И все примеры. Вот она уверенность в невидимом, вот она осуществление ожидаемого. Вот она уверенность, вот она осуществление. Друзья, это и есть вера. Если у человека какая-либо иная вера, то она, эта вера иная, она не способна быть истиной. Если мы считаем, что наша вера, она правильная, потому что мы с вами правильно верим, у нас правильный корпус знаний. Эта вера не истинная. Бесы тоже так веруют. Маленький пример. Один человек встретился с одним своим другом. Обнаружилось, ну, эту историю рассказывает вот этот друг. Он христианин, верующий. И с ним встретился его товарищ, который с ним учился в школе или в институте. Этот товарищ спрашивает друга, ты что, верующий? Да, верующий. Расскажи о своей вере. Что такое твоя вера? И он говорит, я не курю, я не пью, там, не прелюбодействую, я не... А как чем твоя вера отличается от православной? Я не иконам не молюсь. Угу, понятно. А чем твоя вера отличается там, от таких-то? Вот я вот этого не делаю, вот этого не делаю. И в конце этот друг говорит, ты знаешь, я понял, что ты не делаешь. Теперь расскажи, пожалуйста, что ты делаешь. И этот человек, он оказался в неком тупике, потому что он не знал, что сказать. Наша вера такая, знаете, она вот такая отрицательная. То есть мы отрицаем, мы вот этого не делаем, вот этого не делаем, вот этого не делаем, вот этого не делаем. То есть мы правильно верим, потому что мы не. А что же мы да, что же мы делаем-то? Вот что такое вера? Друзья, вера на самом деле это действительно дело, которое основана на нашей убежденности в Слове Божьем. Вот три составляющих. Помните, я говорил, вот три составляющих. Вот, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Первая составляющая – это уверенность. Но уверенность не в чем-то, а конкретно в откровении Божьем. Конкретно в Слове Божьем. Мы об этом еще будем говорить. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Первое – это уверенность вот в невидимом, в Боге. Мы уверены в Его Слове, в Его воле. Мы знаем Его волю. Вторая часть – это внутренняя убежденность в этом. Мы убеждены, что это правильно, что это хорошо, что это действительно так и есть. И третье – это осуществление. Вот только три этих составляющих качества, три составляющих части являют определение истинной веры. Вот, 11 глава, послание к евреям. Так, переключайся. Внизу написано: «А без веры угодить Богу невозможно». Вот именно без этой веры. Без этой веры. В послании к Галатам апостол Павел пишет, не буду сейчас на этом останавливаться подробно, ну хотя чуть-чуть можно бы остановиться, написано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. В послании к Римлянам написано, что мы благословляемся верою Авраама, так же, как Авраам. И вот там такая мысль идет, что те люди, которые верят так, как верил Авраам, верит так, как верил Авраам, они получают благословение Авраама. А как верил Авраам? Он верил не просто мыслью, не просто убежденностью, он верил делами. Ну вот известный мидраш, знаете, какой мидраш, да? Это вот есть Тора, то есть это ветхозаветное писание Тора, Танах, и мудрецы еврейские писали на этот, на Тору, на Танах, они писали толкование. Называлось мидраш. Мидраш потом был составлен в Талмуд, там Вавилонский Талмуд и так далее. Вся эта история такая длинная. И вот один из мидрашей говорит об Аврааме, что когда Авраам был в Уре Халдейском, ну, кстати, достаточно интересная история, и я похоже, что она правдивая, ну, по крайней мере, она имеет корни правдивые. Мидраши не всегда правдивые, вот, но здесь похоже на правду. Когда он жил в Уре Халдейском, его отец, будучи язычником, а мы знаем, что его отец был язычником, так написано, в Новом Завете, в Ветхом Завете, то он держал лавку по продаже идолов. И однажды отец его ушел куда-то там, в другой город поехал, и поручил эту лавку Аврааму. А Авраам к тому времени, будучи молодым человеком, он однажды вышел на улицу, увидел огромное количество звезд. Вот он увидел все эти звезды, и он понял, что вот не может быть, чтобы вот эти идолы, которых они сами делают, они сами изготавливают, чтобы вот эти идолы создали вот эти звезды, которые были до того, как они создали идолов. То есть Авраам помнит, как мы вот этого идола создавали, а тебе надо верить, что этот идол создал звезды. Это нелогично. И Авраам приходит к выводу о существовании Бога. О существовании Бога Всевышнего, приходит к монотеизму, приходит к пониманию единого Бога. И когда он стал вопрос задавать отцу, отец как-то не стал на них отвечать. И когда отец уехал в другой город по каким-то делам, то поручил лавку свою Аврааму, и Авраам всех этих идолов разбил, кроме одного, одного оставил. И когда отец вернулся, говорит, что случилось? Авраам говорит, ты знаешь, папа, вот этот идол, который остался, он взял молоток и всех идолов поразбивал. Отец Авраама говорит, Авраам, что ты говоришь? Ну не могло так быть. Он говорит, ты не веришь, что идол способен на это? Не верю. Ну а как же ты веришь, что он способен создать небо, землю? Ну, если он не способен даже других идолов поубивать. И вот это было, ну, евреи так объясняют, что это было зарождение веры Авраама. И когда Аврааму является Бог и говорит, выйди из Ура Халдейского, то он выходит из Ура. То есть он верит и он слушается. Он выходит, не зная, куда идет. Ну и дальше вся жизнь Авраама, она была вот по той же схеме. То есть он получал откровение, верил, поступал. Откровение, вера, поступок. Но это не раздельные, отдельные такие понятия, но это вместе. Последний пример расскажу перед перерывом, и мы закончим, потому что следующий у нас будет следующий раздел. Вот такой вопрос. Немножко такой, мне придется немножко объяснить его. Значит, некий брат, вот вам рисую картину, вы сейчас попытаетесь мне помочь. Значит, некий брат поссорился с другим братом. Вот поссорился очень сильно. Ну как поссорился? Тот брат его огорчил. Причем огорчил необоснованно, незаслуженно, что-то сказал ему, и этот человек огорчился. я прихожу после домой к нему как-то раз и говорю, вы к тому, кто огорчил. Нет, прошу прощения, к тому, кто огорчился. Прихожу к нему домой и говорю, как у вас на сердце? Он говорит, ну у меня на сердце огорчение очень сильное. Я говорю, что вы планируете делать? Вы пойдете к тому брату мириться? Он говорит, пойду. Когда? Ну, я, говорит, сейчас молюсь Богу, назначу пост. Вот когда назначу пост и помолюсь, когда Бог даст сердце мир, вот тогда я пойду и буду с этим человеком мириться. Я говорю, ну тогда с ним уже не надо мириться, вы уже будете получать с ним в мире. Ну, как бы просто засвидетельствуйте об этом. Я вам советую идти сейчас. Он говорит, нет, сейчас я не пойду, потому что у меня на сердце негодование к нему. Я вот буду молиться, когда Бог мне даст утешение, когда мне полностью все успокоится, вот тогда я пойду. Я говорю, что я считаю, что нет, вы должны сейчас пойти. Вот у меня вопрос, братья и сестры. Как правильно поступить? Ждать, пока Бог даст утешение, поститься, молиться? Или пойти сразу? Как лучше поступить? Вы говорите, пойти сразу, да? А почему? Почему пойти сразу? Как вы думаете, почему пойти сразу? Давайте порассуждаем немножко. То есть утешение пойдет после, да? А не, это не лицемерие? Вот когда у меня, вот я приду к тебе, да? Прошу прощения, да? Вот и скажу, брат, и там, давай примиримся. А у меня на сердце негодование. Может, это лицемерие такое? Друзья, вот здесь очень важный момент, что на самом деле есть такой некий закон, который говорит нам о том, что наша внутренность, то есть мы говорим о том, что наши дела иногда зависят от веры, да, то есть у нас, мы в что-то верим, и мы так делаем. Но очень часто и наоборот, наше дело влияет на нашу веру. Мы об этом будем говорить чуть подробнее потом, но сейчас я расскажу пример для этого, который потом будет иллюстрировать мысль. То есть, когда мы не имеем в сердце спокойствия, не имеем в сердце мира по отношению к человеку, но мы идем к этому человеку верою, понимая, что так хочет Бог, идем к нему не ради корысти, не ради того, что он нас потом похвалит или нас, там, про нас пример хороший расскажет или еще что-нибудь, а ради того, чтобы угодить Богу, понимая, что это Божья воля такая. Вот мы читаем в Библии, мы читаем, что когда ты идешь к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет против тебя нечто, вот оно, откровение, мы его читаем, но у нас сердце возмущения, но мы все равно поступаем, как написано в Библии, через силу, идя к человеку примиряться. Вот это и есть вера. Друзья, очень многие люди путают веру и эмоции. Они путают веру и внутреннее спокойствие. Друзья, очень часто человек должен поступать по вере, несмотря на то, что внутри у него очень сильное неспокойствие. И наоборот, когда человек приходит к этому человеку и говорит, брат, я не хочу с тобой ссориться, давай мы с тобой помиримся, я тебя люблю, и ты мне брат, ты мне дорог. Хотя внутри возмущение, раздражение. Вот это возмущение, раздражение, оно побеждается твоею верою, проявленной в делах. Проявленной в делах. Когда мы не хотим читать Библию, но мы верим, что это Слово Божие, и через лень, через наше нежелание, через нашу скуку мы открываем, начинаем читать, это Слово Божие начинает влиять на нас, потому что мы поступаем по вере. Друзья, поступить по вере, это означает поступить по откровению Божьему, а не по своей эмоции, по своим почувствам. Я эту мысль несколько раз еще раз буду повторять, и сейчас еще раз скажу. Друзья, я проводил аналитику, проводил опросы людей. Оказалось, колоссальное количество христиан не понимает этой простой мысли. Для них вера – это как любовь. Любовь – это чувство. Почему я сказал, что любовь и вера похожи? Любовь – это чувство. Ну, нет у меня любви. Ну, что я могу сделать? Ну, нет у меня любви. Человек говорит, ну, нет у меня веры. Друзья, вера – это производная воли. Это как и любовь, это наш выбор. Так и наша вера, это наш выбор. Нет, это не без чувств, конечно, и любви чувства существуют, и вере чувства существуют, но они не являются определяющими. Друзья, поэтому здесь написано, что вера – это осуществление ожидаемого на первом месте, уверенность невидимого на втором. Это взаимосвязи, это одно целое, это то, что характеризует истинную веру. Веру, которая действительно способна наделять нас благами. Благами, истинными благами, благами Божьими и о том, о чем мы говорили. Все, на этом первая часть лекции закончена. Я прошу прощения, что без перерыва, я немножко вас замучил, я это чувствую сам. Вот, но надеюсь, что вы проявите свое врожденное человеколюбие и не будете очень гневаться. Вопросы есть какие-то у вас, пожалуйста? Вопросов нет, кроме одного, когда все это закончится. Как мы закончим? Молитвы, да? Помолимся. Господи, сердечно благодарим Тебя за этот урок, за это наставление, которое для меня самого было очень важным, когда я изучал его. Благослови, чтобы у нас вера была истинной, чтобы мы проверяли свою веру, чтобы мы, Господи, могли правильно понимать. Благослови нас, слава Тебе за все. Аминь.